Дорогие братья и сестры, желаю и я поделиться некоторыми размышлениями о прошедшем пути. Желаю два места Священного Писания привести для наших размышлений. Первое место – Откровение святого Иоанна Богослова. В 4 главе сказано так. Иоанн в это время, кстати, находился на острове Патмос. Обстановка была очень серьезная. Первые христиане испытывали тревожный период времени. Иерусалим уже полностью разрушен. Народ в рассеянии полном. Всех апостолов предали смерти. Остался один Иоанн, старичок. Он ведь самый молодой был. Надо полагать, что он остался единственный. И того арестовали. И того не стало. Безусловно, дрожили им христиане в России, находясь. Но и его не стало. Его куда-то сослали. А у Бога свои планы. И все во благо церкви. Да, доля, конечно, непростая доля. Это не курорт, куда сослан Иоанн Богослов. Конечно, не курорт. На остров Патмос. А там особая обстановка, там Бог будет разговаривать, Бог будет предлагать ему непременно все, что он увидит. Запиши! И не ошибись, все, что ты видел, запиши. Это о чем Бог беспокоится, братья и сестры? О нас. О нас. Он видит будущее, он видит нас. Я сейчас не представляю себе Святое Евангелие без откровения Иоанна Богослова. Не представляю. У Бога все продумано, все славно. Так вот, место Священного Писания – вот такое. Господь к Иоанну протягивает руку с неба и говорит: «Взойди сюда! Взойди сюда!» Вот на эти слова я хотел бы обратить особое внимание. «Взойди сюда!» Иоанн где-то на земле, в качестве узника, на ссылке. А с неба Иисус Христос протягивает ему руку и говорит: «Взойди сюда». Иисус Христос на таких высотах никто из землян не имеет права дерзать туда. Только лишь тот, кто будет приглашен. И вот к Иоанну простирается рука. Братья и сестры, мы совершенно счастливы тому, что в критический момент нам Господь протянет руку и скажет такие нежные, приятные слова: «Взойди сюда!» И мы с удовольствием взойдем туда. Только лишь с той разницей, что Иоанн взошел для того, чтобы посмотреть, вникнуть, записать и прийти обратно и оставить людям. А нас пригласит Господь: «Взойди сюда для вечного обитания с Господом». Но, братья и сестры, как я уже и говорил, я обещал два места Священного Писания. Второе в этой же книге, 21 глава. 6 стих. Сказано так. Опять Иоанн. И ангел подходит к нему и говорит: «Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И возвел меня на весьма высокую гору». Вот этот стих. Когда я его прочитал, я как-то так внутренне настроился Я сейчас тоже вместе с Яном посмотрю на эту красавицу-невесту Агнца Божьего. Ну и дальше читаю после 6 стиха, что Иоанн видит Новый Иерусалим. Рассказывается, как построен Иерусалим, какие камни вложены в стены, из чего сделаны улицы, как выглядят. Насчет ворот упоминается в Новом Иерусалиме. И думаю, а где же невеста, которую обещал показать? Я повторяю слова: «Взойди, я тебе покажу жену, невесту Агнца». Ну, где же она? И вот когда читаю до конца Откровения, в последних строчках нахожу ее. Там сказано так: «И дух, и невеста говорят, приди». Она, невеста Агнца, еще скитается. Иоанн видал, это ее апартаменты, то есть ее место, что Бог приготовил любящим его. Вот здесь будет обитать невеста. А где же невеста? Она еще скитается. Она еще глубоко вздыхает и говорит: «Господи, скорее приди». Почему? Тяжеловато. Уже устала. И дух, и невеста говорят: «Приди». И что вы думаете? Услышана будет эта молитва? Удовлетворит ли Господь эти вздохи? Да. И Господь говорит: «Гряду». Если он сказал, он придет. А он сказал так: «А я вас сиротами-то не оставлю. Я пойду приготовить вам место, чтобы и вы были там, где я. И когда приготовлю вам место, приду опять за вами и возьму вас к себе, чтобы вы были со мною. Иоанн, пойдем, я покажу тебе, где будет обитать невеста Агнца». И показывает все свои труды, потому что Новый Иерусалим – это задумка самого Господа. Он и строитель, он и архитектор места обитания невесты Господней, невесты своей. Это наше место. Но невеста еще находится на земле, она еще скитается. Ну, позвольте, братья и сестры, немножко опуститься, как бы оторваться от этих слов и меня тоже вспомнить тот год зимний, когда хоронили Хмару Николая Кузьмича. Я в это время находился в Алма-Ате по долгу служения, и как только по телефону услышал, что это случилось, сразу выехал или вылетел, не помню. Но прибыл только лишь на день похорон. Гроб стоял во дворе дома Минниковых. Минников тогда находился, Дмитрий Васильевич, в вузах. Морозно было. Помню, в тот день было 35 градусов мороза. Решили хоронить. Похоронили. И знаете, что мне в первую очередь захотелось? Первая моя поездка, сразу же я ушел на вокзал и приехал в Кулунду. Я раньше никогда не был там. Снежная была погода такая. Нет, снега не было, не шел. Ну, до этого, видно, очень много снегу выпало большие-большие горы снега. Ну, в общем, нашел я тот дом. Вот сейчас я, брат Владимир выступает, а я бы его не узнал. Но ему 10 лет тогда было, конечно. Ну, так что, извини, не узнаю. Да. Время делает свое дело. А хочу сказать, Бог милости не отобрал. Милость, скажите, какие есть люди, которые прожили, умерли 45 лет, скажем, после их смерти, со всей стороны собирались бы простые люди и вспоминали бы, молились и благодарили Господа за путь свершенный. Ах, это только лишь в Церкви Христовой. Только в Церкви Христовой. А я скажу вам, это дань не только лишь внимания семьи, мое было посещение, но и мои университеты. Я и сам не знал еще тогда, сколько придется искитаться самим нам, сколько судимости будет. У меня еще не было ни одной судимости. Ну, а потом уже пошло. А я хочу сказать, что наслоение благословений Господней. И вот одно из благословений – это жизнь и переход в вечность Николая Кузьмича. Но не только это. Сестра Мария, я забыл ее отчество, сестра Мария, она проявила себя как верная Господу и сохранившая покой, тишину сердца. Ясно, что переживала, ясно, что было вопросов, может быть, много у Господа, но и находила утешение в Боге. Это мои университеты, как я должен переживать и переносить. Вспоминаю, братья и сестры, после этого события через 2 года мне пришлось быть в вузах. Но я не буду всего рассказывать, всех деталей. Я провел весь срок следствия в Лефортовской тюрьме. Ну, там особые условия в Лефортовской тюрьме. И вот на Красную Пресню меня уже по этапам пошел. Человек 70 на 5-м этаже, помню, камера. Человек 70-80, наверное, двухъярусные нары. И я впервые в такой обстановке. Впервые, потому что Лефортовская тюрьма, где я отбыл 30 лет, ну, там маленькие камеры, по 2, по 3 человека, не больше. А здесь сразу же большое количество заключенных. Но а я уже слыхал, как вели себя мои предшественники, братья и сестры в вузах. Забрался на 2-й ярус, ну и прожил там всего 1 неделю. А потом дальше меня в лагеря послали. Но я хочу за последнюю ночь сказать в этой камере. Отбой объявили. Свет-то там не гасит на ночь в следственных камерах, в тюрьме. Я преклонил колени у подушки, там, у стенки, помолился Богу, лег, и слышу, кто-то меня зовет. «Святой отец!» Ну, так вот там называют, кто молится Богу. «Святой отец, вопрос к тебе есть». Я сажусь. Спрашиваю, какой вопрос-то? Ну, пододвинулся я к краю нар, ноги вниз опустил. Он говорит, у меня вопрос такой, на который тебе тяжело ответить будет. Ну, ничего, если не сумеешь ответить, и не надо, ты и не обязан отвечать. Я немножко напрягся, думаю, какой может быть вопрос? А ведь согласитесь, на каждый вопрос хочется одному отвечать-то. И не совсем хорошо, когда на какие-то вопросы у нас нет ответа. И вот он говорит, Звать-то тебя как? Я говорю, Михаил. А меня Николай. А отчество твое? Я называю свое отчество. А у меня Петрович. Я говорю, а зачем ты мне это говоришь? Так вот, тебе, наверное, мать дала с отцом имя. А мне? 8 дней после моего рождения меня подбросили в отделение милиции. И милиционер, который нашел меня, эту находку, звали Николаем. И в протоколе находки записано «Милиционер Николай». И меня решили записать Николаем. А я Петрович, потому что первый милиционер, который писал протокол, звали Петром. Вот я Николай Петрович. А фамилия-то твоя как? Я говорю. А он говорит, а я Ноябрьский. В ноябре дело-то было. Но у меня вопрос другой. Почему тебе мать с отцом дали имя, а мне в отделении милиции? Почему? Ты знаешь свой род, а я, моя фамилия ничего не говорит о моем роде. Почему? Вот что ты сейчас сделал на коленях? Я говорю, молился. Так вот, я первый раз, мне 25 лет, я первый раз в жизни вижу, что человек стоит на коленях и говорят, что Богу молится. Хотя я не слыхал, как молится, какими словами. Я о Боге слыхал только лишь в анекдотах и никогда иначе. Почему такая разница? Или у Бога есть любимчики? Ну ладно, много вопросов. Отвечай, если можешь или если хочешь. У меня больше нет разговоров. Тишина. А что отвечать, братья и сестры? А я вам скажу откровенно, у меня не было ответа, я не знал, что отвечать. Нет, мог бы, в общем-то, что-то мог сказать, но понимал, что не удовлетворит этот ответ, и переживал сильно. Я говорю, Николай, у меня к тебе просьба.
Какая?
Прежде чем ответить тебе, я хочу Богу помолиться.
О, давай, молись. Только так, чтобы я слыхал эту молитву.
И вы знаете, я порадовался. Мне же молиться-то легче, чем говорить. Говорить надо придумывать что-то, а Богу молиться оно намного легче и проще. Я встал на колени, тут же у края нар, и говорю, Господи, день пришел уже к концу, к вечеру. И, наверное, моя жена и детки маленькие склонились у кроватки, и она их укладывает в постель. И молиться учит. И, наверное, говорит деткам, а детки повторяют, Господи, папу домой пришли. Господи, скажи им, что не могу я сейчас домой идти. В тюрьме много ноябрьских, февральских, мартовских и прочих всяких. Много тех, которые никогда не только не склонялись, но даже не видали, не слыхали, как надо молиться. Ну куда же мне уходить отсюда? Дальше не помню, о чем еще чуть-чуть, немножко. Ну а потом... Я как-то вдохновился, думаю, а теперь я буду говорить с ними. Я сказал аминь, опускаю ноги вниз и говорю, ну, давайте продолжим наш разговор. А повторяю, полная тишина, никто не шевелится, 70-80 человек
заключенных. Я знал, что никто не спит, все притаились, и каждый слушает. А Николай говорит: иди спать. Как спать? Ну как? В рот надо положить столько, сколько сумеешь прожевать. Так мне хватит до утра, понял? Ну, я говорю, понял. И мне показалось, он разумный человек. Я на четвереньках добрался до своей постели и лег спать. Я думал, долго не засну, сразу засну. А когда проснулся к утру, узнаю, что мой ноябрьский совсем не ложился спать. Там, конечно, не разрешают ходить после отбоя, а он ходил по камере размышлений. Надзиратель, как я потом услыхал, мне передали, надзиратель говорит: что ты не спишь, ложись. Начальник, внутри болит. Что, врача вызвать? Да не поможет, душа болит. Ну ладно, только не нарушай. И закрыл кормушку. И вот он ходил и размышлял. Я представлял себе, следующий день очень разговорчивый будет. Позавтракали, все садимся за стол. Сейчас будет, думаю, разговор. И вдруг открывается дверь, выходит дежурный и читает список, кто должен приготовиться на новый этап. Человек 12 было, в том числе и я. Он уходит через 10 минут, чтобы все готово было. Все готовы. Уходит. Я, что мне готовиться, за 2 минуты приготовил мешочек, подхожу к дверям, встаю. Ко мне подходит Николай и говорит: святой отец, просьба будет к тебе. Какая? А помолись так, как вчера ты помолился. Он думает, что по-православному, знаете, что заучена молитва. Ну, что им объяснять? Конечно, не, может не понять, а времени-то мало. Я говорю: ребята, я сейчас помолюсь Богу. А может быть, у вас какие-то нужды есть? Я их всех соберу и принесу к Божьему престолу. Скажите. Ну, кто чего. Я сейчас могу сейчас что-то не вспомнить, а что-то и припоминаю, но это не имеет особого значения. Собрал, помолился Богу, ну, старался как можно покороче. Один обнимает меня, мастер спорта по поднятию штанги, тяжелым весь, ну, сильный такой, за хулиганство, 6 месяцев дали ему. Ой, говорит, какой я счастливый, что я сюда попал. Где бы я такое услыхал или увидал? А был 66-й год. Словом, это было, знаете, прощание со слезами, только лишь украдка кое-кто их, прятали их. Ну, не все, конечно, прятали, не все и плакали, это понятно. Кто как воспринимал близко к сердцу. А, в общем-то, несколько человек сказали: какой ты счастливый, что ты Богу умеешь молиться. Вот бы мы так научились. Я вам рассказал маленький фрагментик, а сколько их там несчастных людей. И это были у нас все университеты, где мы учились. А, в общем, для чего нужны были узники, братья и сестры? Однозначно сказать трудно. Бог достигал этим сразу много-много целей, когда были у нас узники. Много целей. Ну, первое, безусловно, ну, я не ставил его первым, но одной из таких важных целей – это наша личная проверка. Бог проверяет наши обстоятельства. Одно дело, что ты говорил с кафедры, а теперь покажи по жизни. Второе, знаете, когда мы стояли на скамье подсудимых и давали ответ прокурору или судье, или, а молодежь присматривалась и определяла, кому подражать и как следует жить. А при освобождении, братья и сестры, при освобождении все принюхивались, нет ли дыма от огня. Ну, в смысле, что здесь я имею в виду? Горит ли желание также трудиться? Нет ли надломленности? Да, вот такие вот, как я уж... Можно было бы как вот пример привести, как Пушков. А на следующий, через месяц опять пошел на новый срок. Ну, у меня не сразу, у меня через годик. И там... Ну, ладно, как было. И присматриваются, не надломился ли, а сколько было молитв, сколько детских решений следовать такими, как вот Николай Кузьмич и другими братьями. Да, обстоятельств было много различных. Если уж говорить по откровенности, братья и сестры, скажу вам, за все надо платить. Я это хорошо понял. Я хорошо... И чем жестче со мной поступали, я знал, что это будет хорошее, ну, хорошее обстоятельство для того, чтобы еще больше Бог прославился. Я помню Пасху 84-го года. Я не помню, какого числа это было, не помню. Но накануне субботы на воскресенье я проснулся и говорю, думаю, сейчас вот в 6 часов я дождусь и встану, и всех поздравлю, Христос воскрес. А у нас там заключенных было в этой комнате 24 человека. Поздравлю всех, Христос воскрес. А сам думаю, я только вчера вышел из штрафного изолятора, холодина там, условия тяжелые, и, наверное, опять меня сразу пошлют. А может быть, и не надо поздравлять, они же неблагодарные люди-то. Я сам себе помолюсь Богу, да и все. Эх, думаю, нет, надо. Поборолся чуть-чуть, ну, ладно, победил. Пошел, помылся, в 6 утра вхожу. Ребята, Христос воскрес! Тишина. Никто не только лишь не говорит, но и не шевелится. А все не спят. Один высовывает голову из-под одеяла и говорит, «Святой Отец, ты что, с ума сошел?» Я говорю, «Почему?» Тебя же сейчас на 15 суток посадят. А за что? Как за что? За пропаганду религии. Ну, ладно. Он знал, о чем говорил. Он же и доносчик. После завтрака, после проверки, меня по селектору на вахту. Иду на вахту. А там... Человек 30 офицеров, ночная смена еще не успела уйти, а дневная смена вся собралась. В общем, все фитрье там. И начальник лагеря, подполковник Герасименко, там. И вот подполковник начинает. «Ну что, святой отец, как дела твои?» Я говорю, «Слава Богу, начальник».
Я говорю, Христово воскресенье, поздравляю с праздником. Так с чего рассказывает ты начал там пропаганду свою? Ну, я говорю, этот день все начинают с Христова воскресенья, начальник. А что это такое за праздник? Ну, я начинаю рассказывать им. И понял, что он специально за меня задает вопрос, чтобы все послушали. Ведь неудобно сказать своим офицерам, какой сегодня праздник, и чтобы значение его было. Минут через 15 он говорит, ну, хватит, ты наговорил на несколько пятнашек. Распишись. Но я, конечно, не подписывался старшине. Отведи его, капитан, я сам отведу. Молчаливый, угрюмый повел меня. Надо провести было через весь лагерь. В углу там штрафной изолятор. А из корпусов выходят заключенные, уже все знают об этом. И кричат, «Святой Отец, Христос воскрес!» А я знаю, что они кричат, «Христос воскрес!» Совсем не потому, что им дорого Христос воскрес, а чтобы подразнить администрацию. Ну, как есть, так и есть. Заводит меня и спрашивает, «Но...» В какую хату тебя? Начальник, мне все равно. В одиночку пойдешь? Думаю, боже мой, сколько сидел, и никогда не спрашивали, в какую. А здесь такое удовольствие еще. Я говорю, пойду. Открывает. Я уже забыл номер этой камеры. Две двери, одна глухая, другая решетчатая. Заходи, зашел. Он закрывает, смотрит налево, направо, а потом тихо. Так как с чего ты начал день-то? Я понял его. Я говорю, начальник, Христос воскрес. Он еще раз посмотрел, воистину воскрес. И закрыл. И вы знаете, мне так было приятно, торжественно приятно, торжественно. Вы знаете, чего было приятно? Приятно за утешение, которое Господь посылал. Мне было приятно, что я там под одеялом сегодня ночью решал проблему, поздравить мне или не поздравить. Другими словами, идти мне сегодня в штрафной изолятор или нет. И Бог дал победу. И ради вот этого результата, который увидел этот результат, хотя, может быть, многого ты и не видел результата, конечно. Кто такой, чтобы сразу результаты все видеть? Но то, что видел, это уже равнодушным человек не останется. Милые мои, невеста Агнца еще в этом мире. Ей тяжеловато уже. Уже конец приходится. Она уже молится, «Гряди, Господи!» Уже не думает, как приспособиться и что нужно для того, чтобы жить. Уже и жить-то невозможно. Свято нельзя. А не свято невозможно. И поговорки-то уже совсем искаженные и совсем другие, не то, что чисто русские прежние, знаете, вот, ну, например, поговорка «Грянет гром, и мужик перекрестится», да? А теперь эта поговорка не годится. Раньше думали, что тесные обстоятельства способствуют тому, чтобы человек помолился. А теперь землетрясение ли, самолет ли упал, пароход ли утонул, детский дом сгорел, и сотни детей сгорели в огне. Знаете, какие разговоры? А где Бог?
А если есть Бог, почему он не защитил? Если есть Бог, то он такой жестокий. И сказано, будут кусать языки от боли. И при этом будут хулить Бога. Вот последнее время какое страшное, братья и сестры. Это последнее время. А невеста говорит, гряди, Господи, ах, как приятно, что ухо его не отяжелело, чтобы услышать, чтобы спасать, рука не сократилась, чтобы спасать. И он говорит, гряду, и все проблемы наши будут решены. Милые, дождитесь каждого своего часа, чтобы и вам вот с неба протянута была бы рука. Взойди сюда. Христос сказал, я есть дверь. Кто мною войдет, тот там и будет. Без Христа никто туда не войдет. Никто. Только лишь вот вопрос, милые мои, тебе ли он протянет руку-то к верным, которых он испытал, и достойно там будет пребывать? Рука его протянется ли к тебе? Все зависит от того, куда тянется наша рука, наше сердце, дух наш. Пусть Господь благословит. Знаете, что я хотел бы? Чтобы вот эта ситуация, что на земле сейчас происходит, ты посмотри, скучаешь ли ты по небу? Радует ли тебя, что Иисус Христос поспешил войти? Для вас лучше, что я пойду. И Он там чем занимается? Он приготавливает нам место, чтобы и мы были там, где Он. Решать вопрос, где мы будем, зависит от того, кто нам протянет руку. А Он непременно сиротой тебя не оставит, если ты Его принадлежность, ты Его собственность. Вывод такой, милые мои. Во-первых, воздать славу Господу нужно, что ты дитя Божье. А кто еще, ну, не уверен в спасении, позаботиться об этом, чтобы быть совершенно счастливым. И для того, чтобы настроение мира сего отрицательно на тебя не влияло, а всегда быть Господом и здесь на земле, и в вечности. Аминь.
И даст блаженство. я на земле, со мной Спаситель мой.